Глава 32. До Смитфилда Гай ехал с нами, а потом мы остановили лошадей, чтобы попрощаться. «Так как, Мэтью, увидимся завтра в Бедламе?» — спросил он. «Я буду там в 9 утра». Я согласился приехать. Гай тронул лошадь и свернул налево. Некоторое время я смотрел ему вслед, наблюдая, как удаляется его одинокая фигура. Чем дальше он отъезжал, тем заметнее становилась его сутулость. «А теперь, Мэтью, рассказывайте», — мягко потребовал Харснет. «До чего вы там додумались? И что это за деревянные коробочки везет барок?» Я повторил свои предположения относительно того, что и Локли, и Настоятель, и, возможно, Кантрелл что-то скрывают. «Можешь сначала попробовать надавить на Кантрелла», — предложил Барак. «Пусть подтвердит это». «С Кантреллом мы успеем побеседовать. Я сейчас хочу взять за шиворот Настоятеля», — проговорил Харснет тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
«А ты можешь отправляться домой», — сказал я Бараку. «Побудь с Тамазин».
«Ну уж нет», — решительно мотнул головой мой незаменимый помощник. «Я поеду с вами. Хочу посмотреть, чем все это кончится». Я видел, что, как и мы с Харснетом, Барак был потрясен тем, как поступили с несчастной миссис Бьюнс. «Как жаль, что мы не смогли спасти ее», — сказал он. Мы ехали по направлению к Вестминстеру. По случаю субботы парламент и суды были закрыты, а улицы малолюдны. Торговцы, лавочники провожали нас взглядами, двое или трое окликнули, но мы не обратили на них внимания. Оказавшись в убежище, мы проехали мимо большой телеги, груженной досками. Запах свежеструганной древесины казался сладким среди дурных городских ароматов. Двери собора были закрыты, но изнутри доносились мужские голоса, распевавшие церковный гимн. Без сомнения, соборный хор оттачивал свое вокальное искусство, готовясь к мессе.
«Где же настоятель?» — спросил я.
«Поедем прямо к нему домой», — принял решение Харснет.
Миновав ворота, мы въехали на монастырское подворье и вскоре снова оказались у красивого деревянного дома, стоявшего посреди хаоса разрушения и нового строительства. Расспросив слугу, мы выяснили, что настоятель Бенсон сегодня будет весь день занят в соборе, но у нас на этот счет были другие планы. Харснет написал настоятелю записку, в которой просил немедленно явиться домой, поскольку речь якобы идет о его, настоятеля, безопасности.
«Теперь он наверняка прибежит», — удовлетворенно сказал Харснет.
Слуга взял записку и поторопился к хозяину, а мы остались ждать в просторной прихожей. Вскоре на садовой дорожке послышались торопливые шаги. Вошел настоятель. Он хватал воздух ртом. Должно быть, получив записку, возвращался домой чуть ли не бегом. Взгляд его был злым и колючим.
«Ну?» — спросил он. «Что случилось во имя всего святого? Почему вы написали, что мне грозит опасность?»
«Мы можем поговорить в вашем кабинете», — осведомился Харснет.
«Ладно», — вздохнул настоятель и повел нас по коридору.
Пройдя несколько шагов, он остановился и посмотрел на Барака, который нес деревянные коробочки Локли.
«Вы хотите, чтобы при разговоре со мной присутствовал ваш слуга?» — высокомерно спросил меня Бенсон.
«На сей раз Барак пойдет с нами», — отрезал Харснет, посмотрев на настоятеля тяжелым взглядом.
«Он должен кое-что показать вам».
Настоятель поглядел на коробочки в руках Барака, пожал плечами и пошел дальше. Когда мы оказались в кабинете, Харснет рассказал настоятелю про убийство Этель Бьюнс, исчезновение Локли и нападение на Кантрелла.
«Как вы сами можете видеть, господин настоятель», — резюмировал он. «Убийца сфокусировал свое внимание на тех людях, которые так или иначе были связаны с монастырскими больницами».
«Но каким образом это может представлять угрозу для меня?» Настоятель снова взглянул на коробочки, лежавшие на коленях у Барака, и вдруг сделал резкий выдох. Я понял. Он догадался, что находится внутри. «Вы обладали безграничной властью над монастырской больницей и лечебницей для мирян, и по этой причине между вами и теми тремя, Годдардом, Локли и Кантреллом, существовала некая связь, невидимая другим. Я думаю, именно это вы и скрывали». Барак открыл коробочки и продемонстрировал вставные челюсти. Потому как округлились глаза настоятеля и как он откинулся в своем кресле, я понял, что мои догадки оказались верны. «Позвольте мне изложить свою версию того, что здесь происходило», — размеренно начал я. Годдард применял Двейл, сильный и опасный наркотик, который он давал пациентам, чтобы усыпить их перед хирургической операцией. Тем временем у богачей в моду вошли искусственные челюсти, изготовленные из дерева. Зубы обычно брали у здоровых молодых людей, причем предпочтительно все сразу, полным, так сказать, комплектом. Совсем недавно один зубодер предложил жене мастера Барака, чтобы она продала ему свои зубы, причем был готов хорошо заплатить.
«Для чего вы рассказываете мне все это?»
— злобно спросил настоятель, не отрывая глаз от коробочек. «Не знаю, часто ли вы бываете в заброшенных частях монастыря, но лично я дважды встречал там нищего, который бродит по окрестностям и пристает ко всем с расспросами, не видели ли они его зубов. У него во рту действительно не осталось ни одного зуба. Этот бедняга, конечно, сумасшедший, но почему он лишился разума? Ведь что-то свело его с ума. Может быть, то, что когда он находился под действием Двейла, кто-то вырвал у него все зубы? И, может быть, сейчас они находятся в одной из вот этих коробочек, которые мы нашли в сундуке Локли? Одна из причин, по которой зубодерам трудно уговорить людей расстаться с зубами, — это боль. Ведь рвать зубы очень больно. Но бедным людям, которые приходили сюда со своими болезнями, можно было дать приличную дозу Двейла и таким образом сделать эту процедуру безболезненной. В кабинете повисла тишина. За окном снова застучал молоток, и настоятель вздрогнул от неожиданности. Сделав глубокий вдох, он произнес: «Если Годдард, Локли и Кантрелл и занимались какими-то неблаговидными делами, то я об этом ничего не знал. И вообще, какое отношение это имеет к вашему расследованию?»
«Мне необходимо знать все, настоятель. А то, как вы смотрели на эти коробочки, доказывает, что для вас все сказанное не является новостью».
К первому молотку присоединился второй. Настоятель закрыл глаза.
«Этот шум», — тихо проговорил он, — «этот непрекращающийся шум. Разве можно спокойно думать, когда так шумят?»
Он снова открыл глаза и еще раз глубоко вздохнул.
«Вы правы, адвокат Шардлайк. 4 года назад, в 1539 году, я узнал, что Годдард кладет в больницу пациентов для того, чтобы продавать их зубы. Вставные челюсти тогда только входили в моду, и он вступил в сговор с местным бродобреем-хирургом. Тот жил в Вестминстере, в гостинице «Красный куст», и звали его Снит. Как я слышал, он покупал и зубы, и многое другое».
Настоятель перевел дух и продолжал, тщательно выбирая слова. «Локли орудовал заодно с Годдардом. К тому времени уже ни для кого не являлось тайной, что монастырям скоро придет конец. Поэтому многие монахи, как могли, пытались заранее обеспечить свое будущее. По такому же пути пошел и Годдард, хотя при его знаниях
он мог сохранить свое положение даже в случае закрытия монастыря. Локли, я полагаю, тратил все, что получал, на выпивку.
«Откуда вы узнали все это?»
«Мне рассказал молодой Кантрелл. Он работал в больнице для монахов и не знал о том, что происходит в лечебнице для мирян, но как-то раз, случайно, подслушал разговор между Годдардом и Локли. Годдард велел ему держать язык за зубами, пригрозив в противном случае превратить его жизнь в сплошной кошмар. Однако Кантрелл подозревал, что несколько человек, которых Годдард с Локли усыпили, чтобы вырвать у них зубы, так и не проснулись.
«Кантрелл», — повторил я.
Его охватил ужас при одном только упоминании имени Годдарда.
«Лорд Кромвель поручил мне брать на заметку любой скандал, с помощью которого можно будет надавить на монахов, в том случае, если они воспротивятся закрытию аббатства».
Он обвел нас взглядом. «Между прочим, вы все тоже работали на него, так что нечего сейчас разыгрывать передо мной праведников.
Кромвель велел мне наблюдать и не мешать им заниматься тем, что они делали, чтобы в нужный момент мы могли расставить ловушку и поднять большой шум. Но он все же предпочел бы, чтобы аббатство прекратило свое существование без шума и скандалов, потому что этого хотел король, и я им это обеспечил».
«Знал ли Годдард, что Кантрелл донес на него?»
«Нет, я ему об этом не сказал».
«Чтобы умирали новые люди?» — укоризненно спросил Харснет.
«А хоть бы и так! Я выполнял приказ лорда Кромвеля. Как вам должно быть известно, это был не тот человек, которого можно было ослушаться».
Настоятель подался вперед. Уверенность вернулась к нему.
«И королю не понравится, если вспыхнет новый скандал, связанный с Вестминстерским аббатством, даже сейчас. Я повиновался лорду Кромвелю, потому что он в то время был всемогущим, хотя его радикальным религиозным убеждением я никогда не симпатизировал. Но уже тогда я знал, что он зайдет слишком далеко, и, воспользовавшись этим, враги Кромвеля низвергнут его, что, собственно, и произошло, а теперь мы постепенно даем задний ход».
«Значит, вы всегда поворачиваетесь по ветру», — констатировал Харснет.
«Лучше поворачиваться по ветру, чем качаться на ветру, как случилось со многими»,
— настоятель направил на Корнера, похожий на обрубок, палец.
«Королю ничего не известно. Ни про убийство, ни про убийцу, которого вы ищете. Я наводил справки. О, не волнуйтесь, очень осторожно. Король не обрадуется, узнав, что архиепископ Кранмер держит его в неведении, когда повсюду поднимает голову измена».
Бенсон обратил свой взгляд на меня.
«Ваши поиски идут ни шатко, ни валко. Похоже, вы попали в серьезный переплет, мастер Горбун. Вы же не захотите вывести короля из себя во второй раз?»
Не обращая внимания на Бенсона, словно его тут не было, Харснет повернулся ко мне.
«Что нам это дает?» — спросил он.
«Может быть, убийца кто-нибудь из бывших пациентов, которых они изуродовали, лишив зубов?»
«Сомневаюсь», — ответил я. «Их пациентами были бедняки, совершенно беспомощные, забитые люди. И все же тут есть какая-то ниточка.
Должна быть». «Это определенно Годдард», — сказал Харснет. «Он выбирает жертв из тех, кого знал».
Корнер посмотрел на настоятеля.
«Вы рассказали нам все?» «Все? Клянусь своим саном настоятеля Вестминстера».
«Знаю я, чего стоит такая клятва, Сэмюэль», — откликнулся Харснет голосом полным сарказма.
Бенсон пронзил его испепеляющим взглядом и обратился ко мне.
«Мне что-нибудь угрожает?»
«Не думаю, сэр.
Все предыдущие жертвы так или иначе имели отношение к религиозному радикализму, а потом порвали с ним. Но вы, сэр, всегда были приспособленцем, если мне будет позволено так выразиться.
Я всегда был практичным человеком, господин Горбун.
Выйдя из дома настоятеля, Харснет покачал головой. «Мы ни на шаг не продвинулись вперед», — сказал я.
«Но мы хотя бы знаем, насколько жестокими и бессердечными могли быть Годдард и Локли. Почему только Бенсон не рассказал нам про эту махинацию раньше? Ведь он знал, что ему ничего не грозит».
Я не ответил, думая о том, что агрессивный тон, который с самого начала избрал Харснет в общении с настоятелем, не помог. Им двигала антипатия к этому человеку. Но в некоторых случаях, обращаясь с политиками, нужно вести себя так же, как они. Подстраиваться, прикидываться, изображать дружелюбие.
«И почему нам не рассказал об этом Кантрелл?» — продолжал вопрошать Харснет.
«Думаю, потому что он был слишком напуган», — ответил я. «Тем более, что после того, как он поведал об этом Бенсону, все равно ничего не изменилось. Интересно другое, что он расскажет нам теперь. Мы даже можем оставить здесь лошадей, поскольку он живет в нескольких шагах отсюда. Вернее, не живет, а существует». Мы перешли через дорогу и подошли к полуразвалившейся плотницкой мастерской.
«Я не вижу охранника», — удивился Харснет.
«Зная Кантрелла, могу предположить, что он отказался от подобных услуг.
Значит, нужно его заставить».
«С этим я согласен». Мы постучали в дверь, и через несколько секунд она отворилась.
«Это опять вы, сэр?» — без всякого энтузиазма протянул Кантрелл. Он перевел взгляд на Харснета и спросил: «А это кто такой?» «Я помощник лондонского коронера», — довольно миролюбиво сообщил Харснет. «Мастер Шарлайк работает вместе со мной. Мы хотели посмотреть, как вы тут поживаете, и надеялись увидеть охранника. Он на заднем дворе. Мы можем войти».
Сутулясь больше обычного, Кантрелл провел нас по грязному коридору в запущенную маленькую каморку с гордым названием «Гостиная». Здесь, как и прежде, стоял затхлый запах немытого тела и тухлятины. Через починенное окно я увидел во дворе дородного мужчину, который сидел на перевернутом ящике и ел хлеб с сыром.
«Я не хочу, чтобы у меня в доме находился посторонний человек», — сообщил Кантрелл, заметив, куда я смотрю. «Пусть, если угодно, остается там».
Рядом со столом валялись осколки разбитой тарелки, по полу растеклась похлебка.
«Мой ужин», — уныло пояснил Кантрелл. «Я уронил тарелку, когда вы постучали».
«Вам следует лечить глаза. Помните, я говорил, что у меня есть знакомый врач, который проконсультирует вас бесплатно. Я уже решил, что сам заплачу Гаю. Если я могу сделать это для Билкнепа, смогу и для нищего Кантрелла». Некоторое время Кантрелл молча смотрел на меня, а я гадал, что за болезнь столь пагубно сказалась на его зрении.
«Я боюсь, сэр. А вдруг он скажет, что я ослепну?» — признался молодой человек.
«Ну, возможно, он скажет, что вам просто нужны другие очки. Давайте я договорюсь о приеме». Не ответив на мой вопрос, Кантрелл мотнул головой в сторону окна и угрюмо спросил:
«Долго еще этот человек будет здесь торчать?»
«Возможно, некоторое время вам придется потерпеть его общество», — вступил в разговор Харснет.
«Должен сообщить вам, что Фрэнсис Локли пропал без вести, а женщина, с которой он сожительствовал, убита. Тот человек, который проник в ваш дом, это мог быть Локли?»
От удивления у Кантрелла открылся рот.
«Нет», — ответил он, — «это не мог быть Фрэнсис. Локли низенький, а тот, кто вломился сюда, был высоким. Годдард тоже был высоким». с большой бородавкой на носу, как сообщил мне мастер Шардлейк.
Да.
А после того, как ты врезал ему палкой, у него вдобавок ко всему еще и голова разбита, с одобрением в голосе вставил Барак.
Не знаю, не знаю.
С неожиданным раздражением воскликнул Кантрел. С какой стати вы заявились сюда целой гурьбой и задаете мне все эти вопросы?
Я не понимаю, что происходит, и хочу только одного, чтобы меня оставили в покое и больше не приставали.
Херснет посмотрел на бывшего монаха долгим, внимательным взглядом. «Мы только что были у аббата Бенсона», — заговорил он. «И тот рассказал нам про махинации, которыми занимались Годдард с Локли, выдирая зубы у пациентов, находившихся под действием Двейла. По его словам, он узнал об этом от вас».
«Почему вы сразу не рассказали мне об этом?» — спросил я.
Кантрел обессиленно плюхнулся на стул.
«Значит, вот почему доктор Годдард решил со мной расправиться. Потому что я его выдал».
«Настоятель Бенсон не сообщил об этом Годдарду», — сказал я. «Но почему вы утаили это от меня?»
«Один раз я уже рассказал об этом настоятелю, и многое это мне дало. Я всегда подозревал, что доктор Годдард догадывается о том, что я сделал. Он даже намеком не дал мне этого понять, но после того случая стал со мной еще более груб».
Молодой человек глубоко вздохнул.
«Когда пытаешься поступать правильно, из этого обычно не выходит ничего хорошего. Лучше оставить все как есть».
Он поднял на нас свои большие водянистые глаза за толстыми линзами очков.
«Знаете, они ведь забирали зубы не только у пациентов. Среди нищих и уличных торговцев быстро распространилась молва о том, что молодые люди могут получить деньги за то, что у них быстро и безболезненно вырвут зубы».
Мне вдруг невольно вспомнилась молодая привлекательная нищенка, которую я видел накануне.
Доктор Годдард мог выбрать любого. Меня удивляло, что никто из представителей власти не знал, какой новый источник дохода нашли нищие. Впрочем, чему тут удивляться? Власти вообще не замечают бедняков.
Кантрел погрузился в молчание, уставившись в грязный пол. «Мне нужно перемолвиться парой слов с охранником». Харснет посмотрел на Кантрела, сочувственно покачал головой и вышел в заднюю дверь. Поговорив с мужчиной во дворе буквально несколько секунд, он вернулся. «За то время, пока он находится здесь, ничего подозрительного не произошло, но он недоволен тем, что его не пускают в дом. Ему даже спать приходится в сарае, набитом всяким плотницким инструментом. Почему вы не впускаете его, мастер Кантрел?»
«Я хочу, чтобы меня оставили в покое», — повторил тот.
Я испугался, что он сейчас ударится в слезы, и положил ладонь на руку Харснета. Мы поднялись и вышли из гостиной. В дверях я повернулся и сказал Кантрелу: «Я поговорю со своим знакомым врачом и попрошу его принять вас». Он не ответил, понуро сидя на стуле и глядя в пол. Когда мы оказались на улице, Харснет снова сокрушенно покачал головой. «Как ужасно пахнет в этом доме! А вы заметили, насколько грязная на нем одежда?»
«Да, он находится в скверном состоянии, бедняга».
«Судя по его виду, он движется в том же направлении, что и Адам Кайт».
«Я помогу ему, если смогу», — пообещал я.
«Вы готовы помогать всем сумасшедшим Лондона?» — буркнул Барак. «Так недолго и самому сойти с ума».
«Мастер Шардлейк всего лишь хочет помочь бедолаге», — поддержал меня Харснет. Он заметил, что я потер руку и невольно сморщился от боли. «Совсем забыл спросить, как ваша рука?»
«Гораздо лучше. Мне только что сняли швы. Надеюсь, что охранник знает свое дело. Не хотелось бы потерять еще и Кантрела». Харснет немного удивленно посмотрел на меня, видимо, подумав, как и Барак, что я принимаю чрезмерное участие в судьбе молодого Кантрелла.
«Он последний из моих людей и вполне надежный. Если нам понадобится помощь, придется положиться на сэра Томаса Сеймура», — Корнер тяжело вздохнул. «В конце концов, все будет так, как пожелает Господь».
Харснет отправился в свою контору, а мы с Бараком поехали по Стрэнду, направляясь домой. Вечерело, тени становились длиннее.
«Что за дьявольщина происходила в таверне прошлой ночью?» — задал вопрос Барак. «Если бы убийцей был Локли, и убийство жены являлось частью его плана, он наверняка приберег бы ее напоследок для седьмой чаши. Зачем ему было обнаруживать себя раньше времени?»
«Я тоже сомневаюсь, что он убийца.
Ему для этого не хватает злобы, холодного ума, расчетливости. Разве что он хороший актер и умеет казаться не тем, кем является. По словам Гая, убийца должен притворяться постоянно, чтобы выглядеть обычным человеком». Я почесал в затылке. «Но откуда Локли может знать хоть что-то из юридической науки? А ведь это было необходимо, чтобы сочинить правдоподобное письмо Роджеру.
Не знаю.
По мне, так и Годдард тоже не подходит на роль убийцы. Ну, не укладывается все как-то».
«Согласен. Доктор Годдард все больше и больше предстает перед нами как человек, которого больше волнуют деньги и положение, а вовсе не какие-то религиозные материи.
В отличие от нашего безгрешного брата Корнера Харснета», — кисло усмехнулся Барак.
«Он не так уж плох. В нем есть и много хорошего».
«Он что, успел и вас обратить в свою веру? Вы тоже стали истинным праведником?» — Барак фыркнул. «Как вообще можно верить в божественное всепрощение после того, что мы видели сегодня в таверне?»
«В ответ на твой вопрос, многие могли бы сказать, что Бог дарует человеку свободу выбора, и если он использует ее не во благо, а во зло, это вина его, а не Бога.
Расскажите об этом, миссис Бьюнс».
Когда мы свернули на Канцлер-Лейн, я вспомнил о том, что согласился навестить Адама Кайта, а еще я должен был попросить Гая осмотреть Кантрелла. Мне был понятен страх этого молодого человека. А вдруг Гай и вправду скажет, что ему суждено окончательно ослепнуть?
Мы отвели лошадей в конюшню и вошли в дом. Как только я открыл дверь, ко мне метнулась Джоан.
Приходила Маргарет, служанка Дороти Элиард, с сообщением от хозяйки.
У меня оборвалось сердце.
«С ней что-то случилось?»
«Нет, с ней все в порядке. Но в ее гостиной лежит мастер Билкнеп. Ему стало плохо, и он упал прямо у ее порога. Маргарет говорит, что он находится при последнем издыхании».
«Билкнеп?» — переспросил я, не веря своим ушам.
«Но они с Дороти почти не знакомы», — так сказала Маргарет. «Она была здесь полчаса назад и просила, чтобы вы пришли сразу, как только вернетесь».
«Я пойду сейчас же».
Я распахнул дверь и торопливо зашагал по тропинке, ведущей к Линкольнс-Инн, окна которого с наступлением темноты осветились. Мне открыла Маргарет. На ее пухленьком лице читалось возбуждение.
«Что случилось?» — с порога спросил я.
«Днем я услышала стук в дверь, а когда открыла, увидела мужчину в адвокатской мантии, лежащего прямо у нашего порога. Хозяйка позвала повара и велела ему перетащить этого беднягу на кровать. Она говорит, что вы его знаете. Я здесь!» — крикнула Дороти из гостиной.
«Пойду я, пожалуй, к нему, сэр. Уж больно он плох», — сказала Маргарет и убежала, шурша юбками. Я вошел в гостиную. Дороти сидела у огня и смотрела на поврежденный угол деревянного фриза.
«Нужно его отремонтировать», — проговорила она. «Теперь, когда я провожу тут так много времени, он меня раздражает».
Женщина была бледна, и я видел, что ей стоит больших трудов сохранять спокойствие.
«Спасибо, что пришел, Мэтью».
«Что произошло? Почему Билкнеп в твоем доме?»
Маргарет нашла его лежащим у нашего порога и позвала меня. Он хватал воздух ртом и был белый, как полотно. Голос Дороти слегка дрожал, и я понял, что вид человека в адвокатской мантии, скорчившегося на земле, напомнил ей убитого Роджера, лежавшего у фонтана. «Чертов Билкнеп!»
«Маргарет сказала, что ты велела перенести его на кровать». Дороти развела руками. «А что мне оставалось делать?» «Он сказал, что умирает, и попросил помощи. Вот я и помогла, хотя едва знала его, да и отношусь к нему не лучше, чем ты».
«Он знал, что женщина не откажет ему в помощи», — размышляя, я наморщил лоб. «Пойду-ка я к нему».
«Мэтью, прошу тебя, не будь слишком грубым», — попросила Дороти. «Мне кажется, он очень болен».
«Поглядим». Билкнепа уложили в спальне. Судя по маленькой для школьника, не иначе теннисной ракетке, лежавшей на сундуке, раньше это была комната Сэмюэля. Маргарет склонилась над Билкнепом и пыталась напоить его чем-то из кружки. «Мой давний недруг лежал на кровати, и я был потрясен его ужасным видом. В свете свечи, стоявшей на тумбочке, он был бледнее смерти, белее подушки, на которой покоилась его голова. Тем не менее Билкнеп был в сознании и смотрел на меня безумными, расширившимися от ужаса глазами. Маргарет повернулась ко мне. Вид у нее был крайне расстроенный. Видимо, она тоже вспомнила мертвого Роджера. «Я пытаюсь напоить его разбавленным вином».
«Оставь нас», — мягко попросил я.
Девушка поставила кружку и вышла из комнаты. Я посмотрел на Билкнепа. Было странно видеть его вблизи, да еще в столь жалком состоянии. Его растрепанные рыжеватые волосы уже начали редеть, а на макушке образовалась изрядная плешь. Немного вина, которым пыталась напоить его Маргарет, пролилось ему на подбородок. Он выглядел совершенно беспомощным, и, судя по его одичалому взгляду, понимал это.
«Почему вы пришли сюда?» — спросил я. «Вы же знаете, какое горе случилось в этом доме».
«Я знал, что миссис Элиард пока здесь».
Его голос звучал еле слышно, а дыхание было частым и прерывистым.
«Я знал, что она добрая. Больше мне некому было постучаться».
«Любой адвокат помог бы своему коллеге, если тому стало плохо».
«Только не мне. Меня все ненавидят».
Он перевел дух и на несколько секунд закрыл глаза.
«Со мной покончено, Шардлейк. Я не могу есть. Пища просто проскакивает сквозь меня. Доктор Арчер обещал, что поможет. Новое промывание желудка, но у меня началось кровотечение, и оно уже не прекращается».
«Я договорюсь, чтобы доктор Малтон пришел и осмотрел вас прямо здесь».
«Наверное, слишком поздно. У меня перед глазами туман. Все время кружится голова».
С огромным усилием он выпростал из-под покрывала отощавшую руку и схватил мое запястье. И я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть от неожиданности.
«Я никогда не верил в Бога», — зашептал он, не сводя с меня наполненного болью взгляда. «Даже когда был маленький. Мир — это поле боя. Люди бывают либо хищниками, либо дичью. Законы и юриспруденция лишь маскируют этот бесспорный факт. Но теперь мне страшно. Католики говорят, что если исповедаться и покаяться в грехах перед смертью, Господь впустит тебя в рай. Мне нужен священник из тех, прежних».
Я сделал глубокий вдох. «Для начала я приведу доктора Малтона. Он знаком со многими священниками и посоветует, к кому обратиться. Но мне все же кажется, Билкнеп, что правильное лечение вполне способно поставить вас на ноги. Сейчас я пришлю к вам Маргарет». Я попытался встать, но Билкнеп, на удивление, крепко держал мою руку.
«А вы верите?» — спросил он.
Я замешкался. У меня нет уверенности уже некоторое время.
На лице больного отразилось удивление. «А я всегда считал вас верующим. То, как усердно вы следуете всем правилам, блюдете нормы этики, я думал, что вы один из этих праведников».
«Нет».
«Тогда почему же вы помогаете мне? Ведь вы меня ненавидите. Я причинил вам много неприятностей, потому что вы всегда смотрели на меня не как на человека, а как на вошь».
На мгновение в его взгляде вспыхнула злая искорка. «Но ведь вы все же человек, а не вошь».
Билкнеп, казалось, задумался, прикусив губу длинными желтыми зубами. Наконец он сказал: «Священник может не успеть вовремя. А вам я, по крайней мере, успею рассказать про один свой грех, про то, что я совершил. Я, правда, не знаю, почему он просил меня об этом».
«Я вас не понимаю, Билкнеп. О чем вы толкуете?» Он закрыл глаза.
«Это случилось 2 недели назад, после того, как вы посрамили меня в ходе процесса по иску болотного Коттера. На следующий день ко мне в контору пришел человек. Его зовут Колин Фелдей».
Билкнеп сделал паузу, чтобы отдышаться.
«Он поверенный и занят тем, что слоняется по Вестминстерскому убежищу, подыскивает подходящих клиентов и приводит к баристерам, в частности, ко мне. Он не отличается особой порядочностью и вам бы наверняка не понравился».
Билкнеп попытался рассмеяться, но хриплые звуки, вырывавшиеся из его груди, больше напоминали кашель. Глаза больного снова расширились от страха и боли.
«Он сказал мне, что у него есть клиент, который готов заплатить хорошие деньги за информацию о вас».
«Какую именно информацию?»
«Любую. О ваших привычках, о том, где вы живете, даже о том, что вы за человек, и о вашем помощнике Бараке. Я сказал ему, что вы надутая свинья и ненавидите весь свет из-за того, что горбаты. Я также сообщил, что вы очень упрямы и настойчивы в работе, прямо как какой-нибудь фокстерьер, и что вы не дурак».
Он снова попытался засмеяться.
«О нет, далеко не дурак».
Я смотрел на Билкнепа, а в голове вертелось: «Это был убийца, не иначе. Так вот, как он разузнал про меня». И поверенный, приходивший к Билкнепу, написал под его диктовку письмо Роджеру. «Кто клиент этого Фелдея?» — резко спросил я. «Как его зовут?»
Фелдей сказал, что не может назвать его. Он заверил, что он желает вам зла. Этого для меня было достаточно.
В глазах Билкнепа горела злость. Его исповедь была вызвана отнюдь не раскаянием, а только диким страхом перед лицом смерти. «Я имею все основания думать, что клиент Фелдея убил 5 человек», — проговорил я. «Я охочусь на него, а он с недавних пор охотится на меня. Недавно он ранил меня в руку и зверски избил жену Барака».
Глаза Билкнепа скользнули в сторону. «Я этого не знал. И моей вины в этом нет».
Я невесело улыбнулся. Передо мной вновь был тот самый, прежний Билкнеп, и в этот момент я понял, что он не умрет. «Где живет Фелдей?»
«Снимает какую-то конуру рядом с собором на Эдл-Хилл».
«Я пришлю к вам Гая», — тихо проговорил я, «и позабочусь о священнике».
Билкнеп слабо кивнул, не открывая глаз. Признание лишило его последних сил, и, может быть, после него он не мог смотреть мне в глаза. Я вышел, бесшумно притворив дверь. Дороти все так же сидела в кресле у огня, Маргарет на стуле напротив нее, у обеих женщин был усталый вид.
«Маргарет», — сказал я, — «не могла бы ты вернуться к больному и побыть с ним? И если бы тебе удалось влить в него хоть немного жидкости, это было бы хорошо».
«Он умрет?»
напрямик спросила Дороти после того, как служанка вышла из гостиной.
«Не знаю. Сам он думает, что умирает. Я привезу к нему Гая, но Билкнеп хочет и священника, чтобы исповедаться».
Дороти безрадостно усмехнулась. «Билкнеп никогда не производил на меня впечатления религиозного человека и тем более приверженца старой веры и вообще чего угодно, кроме набивания собственных карманов».
«Мне кажется, для него это что-то вроде страховки», — я покачал головой. «Он вообще очень странный. Говорят, где-то в его конторе спрятан большущий сундук с золотом, но при этом у него нет ни жены, ни друзей, только враги. Любопытно, что сделало его таким?»
Дороти пожала плечами. «Кто знает? Будем надеяться, что он выживет. Я не хочу, чтобы здесь еще кто-нибудь умер. И спасибо, что пришел, Мэтью», — она улыбнулась. «Мы с Маргарет не знали, что делать. Как-то не подумали».
«В этом нет ничего удивительного. Обстоятельства застали вас врасплох».
Дороти встала с кресла. «Позволь, я хотя бы накормлю тебя ужином. Готова спорить, что сегодня у тебя маковой росинки во рту не было?»
«Нет. Мне нужно срочно заняться кое-какими делами».
«Это как-то связано с убийствами?»
«Да. Появился новый след».
Дороти подошла, взяла меня за руку и посмотрела на нее. «Тебе пришлось пройти через столько всего. Ты выглядишь более усталым, чем обычно».
«Мне кажется, что мы, возможно, уже недалеко от разгадки».
«Когда я увидела этого Билкнепа, белого как полотно, лежащего на пороге моего дома, я невольно вспомнила мертвого Роджера».
Она неожиданно расплакалась и закрыла лицо руками. Позабыв обо всем, я обнял ее и прижал к себе. «Вот Дороти, бедная Дороти!»
Она подняла заплаканное лицо, посмотрела мне в глаза, и мне на секунду показалось, что если я сейчас поцелую ее, она ответит мне. Но в следующий момент Дороти моргнула и отступила назад. «Бедный Мэтью», — с печальной улыбкой сказала она, — «попадаешь из огня да в полымя, и все, чтобы помочь мне».
«Ради тебя я готов сделать все, и в любое время».
«Я знаю», — тихо ответила она. Я поклонился и вышел, но, оказавшись на крыльце, остановился, обуреваемый чувствами.
Теперь я ощутил, как много она значит для меня. Я посмотрел на Гейтхаус-корт. Он был темным, и лишь несколько окон слабо светились в вечернем сумраке. Сделав несколько глубоких вдохов, я быстро направился в сторону своего дома, решив послать Питера за Гаем. Что касается нас с Бараком, то перед нами стояла другая задача — найти Фелдея. Мое сердце билось быстрее обычного. Ноги слегка дрожали при мысли о том, что, возможно, мы, наконец, напали на след, который приведет нас к убийце.